Братья, мы будем заниматься темой, которую мы начали, кто записывал, записали. Занимайся чтением. То есть мы будем говорить о духовной дисциплине. Все верующие и братья, и сестры в церквях, они согласны в том, что Слово Божье нужно читать, что этим нужно заниматься. И мы с вами немножко говорили о том, что апостол Павел дает советы некоторым верующим, и Тимофею дает совет «упражняйся». И апостол Павел сравнение делает очень похоже. Он пишет о том, что некоторые люди занимаются телесными упражнениями, то есть в древности, как и сейчас, люди иногда делали какие-то телесные упражнения, ну, физические. То есть воины, они упражнялись там с мечом, со щитом для того, чтобы быть искусными воинами. Спортсмены, атлеты, они занимались кто-то бегом, кто-то там метанием копья, может быть, или еще чем-то. И люди в древности, в общем-то, так же, как не в меньшей степени, чем сейчас, люди понимали, что для того, чтобы иметь какой-то успех в любом деле, нужно упражнение. И апостол Павел пишет, занимайся чтением. Это мы на риторике говорили о том, братья, что когда вот проповедник выходит сюда за кафедру, и потому как он прочитал текст Писания, уже заметно, как этот человек занимается чтением. Да, не у всех такая вот хорошая дикция от рождения. Кому-то приходится много работать. Но, в общем-то, если человек пренебрегает этим занятием, этим упражнением, то от этого страдает и служение человека, и польза, которую он мог бы принести окружающим людям. Занимайся чтением. Братья, мы говорили, что есть какие-то вещи в нашей жизни, которые мы можем получить непосредственно через чтение Божьего Слова. И для каких-то вещей нет другого источника. Я, может, неудачный пример такой приводил, вот как карточка там пластиковая, банковская, что тогда, когда человек понимает, что через нее он может получить, ну, определенное материальное благо или удобства какие-то, то он начинает там ценить, дорожить, как-то более аккуратно к ней относиться. Есть, может быть, и более удачные примеры. Скажем, ну, я встретил одного человека, там разговаривал, вот, и у него станок был, такой же, каким вот я пользуюсь. И я смотрел, как он работает, и потом спросил, слушай, а почему ты не пользуешься вот этим? Вот сейчас ты мучаешься, но он там деревяшечку подставлял и так дальше, оно не очень аккуратно получалось. Говорю, вот здесь есть вот такой упорчик. Он так удивился. А для чего это? То есть человек несколько лет пользовался станком, и он не знал, зачем маленькая железочка там такая находится и винтик возле нее. Он говорит, я не знаю, не пользуешься, нет. Так зачем ты вот ставишь деревяшечку, эта деревяшечка там падает. Тогда, когда надо, ну не до конца как бы пропилить, а можно сделать паз циркуляркой этой, ну торцовочной пилой. Вот, но человек видел, что вроде бы там есть какая-то железочка, но особо не заинтересовался. Оказывается, очень просто. Смотри, это производители, они сделали этот упор. Вот этот упор отбросил, вот ты пилу нажимаешь, и она до конца не дорезает заготовку. А вот этим винтиком ты можешь регулировать. Вот ты пилой можешь сделать паз почти как фрезерной машинкой, очень быстро. Вот и человек начал радоваться. Точно так мне в моей специальности кто-то подсказывал, смотрел и говорил, слушай, а почему ты мучаешься, если вот есть вот такой очень простой способ? В чем угодно, братья. Вот с кем-то мы из братьев вчера разговаривали, что вот аккуратно прошитый шов, не на машинке, а вручную, как он так аккуратно прошитый, почему все стежки одинаковые? А есть очень простой способ. Выковырял с будильничка одну шестерню, которая накаточка, прокатил, и там размечены все отверстия. Оказывается, это просто. Братья, вот в духовной жизни точно так. У нас есть карта, в которой несметное богатство. И мы можем у кого-то вместо того, чтобы сытно пообедать, можем просить у кого-нибудь зубочистку. Одолжи зубочистку, да, чтобы, вот смотря как кто-то сытый ходит, а мне хотя бы, ну, пожевать зубочистку, чтобы как-то голод утолить. Вот некоторые христиане, они, к сожалению, похожи. Они питаются отрубями, каким-то мусором, на помойках ковыряются, чтобы как-то, ну, утешить свою душу, чтобы напитать свою душу. И в то же время они просто не могут, или не знают, или забыли, или пренебрегают, или думают, нет, это то, что я не смогу там разжевать или еще что-то. Братья, это очень обидно, если в таком положении оказывается проповедник. Если он вынужден искать темы проповедей где-нибудь в каких-то там интернетах или в каких-нибудь вот 100 конспектах проповедей. Вот это бедствие, в котором человек находится иногда годами. А причина очень простая, братья. И мы с вами несколько записали, но не надо смотреть на то, что вы записали, братья. Просто вспомните, подумайте, предложите. Вот что все-таки человек может приобрести через Божье Слово? Пожалуйста, Игорь, одно что-нибудь. Что может человеку дать Библия? О, как вы хорошо рассуждаете вслух. Что? Вразумить может, дать совет. Согласен. Пожалуйста, Илья. Даже жизнь вечную, человек, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. То есть через Писание человек может приобрести жизнь вечную. Пожалуйста, еще, как зовут тебя? Ян. Ян, что еще через Слово Божие ты можешь получить? Спасение сказали. А, видеть себя, да? Да, то есть зеркало. В послании Якова это написано зеркало. В послании к Тимофею апостол Павел пишет, вникай в себя и в учение. То есть, ну как бы, правильно понимать себя. Да, Миша?
Для нас учить рождение и до конца жизни, терпение, смирение, любви, долготерпение. Также она нас учит, если взять книгу притчи, как послушание родителям.
Хорошо. Согласен. То есть Миша говорит, что Слово Божие может нас умудрить одним словом. Я согласен, братья, но все-таки я подчеркивал, что есть вещи, которые, вот, например, умудрить. Вот Михаил, например, может, ну, кого-нибудь из ребят тоже умудрить. Поделиться своим опытом. Сказать, ты знаешь, вот ты сейчас подросток, я был точно таким. Вот я так к родителям относился, сейчас так мне жалко. Ну, допустим, да. Или вот так я к деньгам, вот таким образом там я поступил, а теперь думаю, ну, сколько, насколько, ну, разумнее можно было израсходовать деньги. То есть умудрить или научить терпению, иногда мы этому можем научиться друг от друга, братья. Но о некоторых вещах, вот мы говорили, вера. Братья, нет другого источника. Потому что Слово Божие нам говорит конкретно. Вера от Слова Божия. Вы меня вере не научите. И я вас вере научить, к сожалению, не смогу, братья. Чтобы у вас родилась живая Божья вера. Это производит Божье Слово. И только Божье Слово. И мы еще говорили о том, что, ну, настоящее питание, как бы то, что питание, которое, ну, может, даст возможность развиваться человеку хорошо, это Слово Божие. Петр пишет, что, ну, как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть Слово Божие без примеси каких-то вот добавок, так сказать. Оно поможет человеку правильно развиваться, иметь спасение. Хорошо. Все равно надо об этом, братья, вам подумать, для того, чтобы... Ну, кто, как не проповедник о Слове Божьем, сейчас любого надо поднять, и каждый из вас должен был нам на час сказать речь без всяких конспектов, без подготовки. Что такое Божье Слово? Это ваш главный инструмент в деле проповедования, братья. И это ваш главный учебник должен быть. И это должно быть то, что вы должны всегда рекламировать. И об этом должны всегда говорить. И если единственное, что вы в жизни сделаете, как проповедники, вы пробудите в людях желание аккуратней, внимательней, благоговейней, усердно более относиться к Божьему Слову, я думаю, что это будет огромное служение, которое вы сделаете на земле, братья. Это привести человека к источнику веры, к источнику спасения, к источнику мудрости. Это очень важно. Братья, можете записать наше отношение к Слову Божьему или каким должно быть отношение к Слову Божьему. Тексты Писания мы будем читать. Нам будет читать предпоследний стол, вот там, где Рома Шимкин находится, и так далее, в сторону окна. Каким должно быть наше отношение к Слову Божьему? Роман будет читать Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. То есть, братья, это следующий вопрос. Один вопрос – это что мы можем получать, приобретать, скажем, через ту же карту. А второй – как к ней нужно относиться. Потому что есть некоторые, скажем так, нюансы, да? Что если положить там возле сильного магнитного поля какого-нибудь, то, к сожалению, может случиться, что она станет непригодной или перестанет действовать. Так может быть. Поэтому Слово Божие тоже – в зависимости от того, как мы к нему относимся, мы можем получить от него максимум пользы или можем никакой пользы вообще не получить. Пожалуйста, братья, как мы должны относиться к Божьему Слову? Читаем текст Писания и делаем вывод, а все контролируют и соглашаемся или не соглашаемся. Деяния 17:11, пожалуйста.
Да. Благоразумнее, с Словом Божьим. Они ежедневно собирались и разбирали. Точно ли это так? Наше отношение должно быть более тщательным к Слову Божьим.
Ну вот здесь как бы словами текста, если сделать вывод. То есть, братья, об отношении, мне кажется, вот есть там слово «принять». Так же, да, братья? Написано, что они приняли и со всем усердием.
Или... Приняли слово со всем усердием.
О, то есть не со всем усердием разбирали, приняли со всем усердием и ежедневно разбирали точно. То есть принять со всем усердием, так записано у меня. Слово Божье «принять». Со всем усердием. Мы можем отвергнуть, можем пренебречь, можем отложить, а можем принять. Принять со всем усердием. Второй текст – это Евангелие Иоанна 5:39. Пожалуйста, Денис, 5:39 Иоанна. Как правильно относиться к Слову Божьему? Исследуйте Писание. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание. Теперь Псалом 1, 2 текст. Пожалуйста. То есть вот блаженный муж, как он относится к Божьему Слову? Размышляет день и ночь. У меня записано, братья, Псалом 1, 2 стих. Размышлять день и ночь. То есть, братья, мы слушаем Слово Божие, иногда мы читаем, там исследуем, но еще очень важное качество – это нужно размышлять. Вот прочтите речь Стефана перед его смертью, перед тем, как его побили камнями. Какой он делает обзор, братья? По этому тексту явно видно, что Стефан размышлял. Вот он вспоминал путь отцов, он вспоминал Ветхий Завет. И вот эти все истории он выстроил в такую, ну как бы в цепочку. И смог просто без подготовки и без конспекта сделать обзор жизни Божьего народа. Поэтому размышлять очень важно, братья. Размышлять день и ночь. Книга Иисуса Навина, следующий текст. 1 глава, 8 стих. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Братья, кто уточнить сможет? Пожалуйста. Поучайся. То есть все-таки здесь отношения исполнять, да, но оно начинается с чего? Здесь акцент все-таки сделан Богом на то, что ты поучайся в ней день и ночь. Братья, это к чему побуждает нас текст Писания? Поучайся в ней день и ночь, чтобы тебе стать хорошим проповедником? Нет. Да, если не будешь поучаться, не будешь хорошим проповедником. Но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнить все, что в ней написано. Братья, если мы не будем поучаться, мы не сможем в точности исполнить. Мы знаем примерно, ну как мой друг, мы с ним... Пожилой человек, вот брат, мы работали в метрострое. Ну, метрополитен, организация наша строила. И он говорил, мы метрострой, метро туда, метро сюда. То есть, ну, аккуратной, точной работы, мол, не ожидайте. Метрострой. Так, метр туда, метр сюда. Примерно так как бы все. Вот так есть верующие христиане. Метрострой. Метро туда, метро сюда. То есть вот примерно так в Библии написано, вот примерно я так как-то и живу. А точнее спросить, а Бог-то хочет, дабы тебе в точности исполнить все, что в ней написано. А вот тогда ты будешь поступать благоразумно. А если не будешь день и ночь поучаться, чтобы самому в точности исполнить, тогда ты не будешь поступать благоразумно. А неблагоразумные поступки, братья, они, во-первых, приносят нам ущерб материальный, физический, потом духовный, а потом этот ущерб распространяется на людей, которые нас окружают. То есть один неблагоразумный человек, он может причинить вред, ущерб целому народу. На герменевтике вы же рассматривали поступок Ахана. Неблагоразумный человек. Вот, и он причинил зло своему семейству. И еще десятки семей, они пострадали, потому что погибли люди из этого семейства. И мы можем только догадываться, вот как ну, этот человек отважился на этот поступок. Он не в точности исполнил. Мы можем вспомнить Саула, который, в общем-то, как бы он исполнил Слово Божие. Господь сказал, что надо там пойти на Амалека, он пошел. Но в точности он не сделал. Сделал, ну, как метрострой, примерно. Пошел, разрушил там, царя привел, скотинку там, что получше, тоже народ пожалел, как бы. И получилась, ну, большая беда. Во-первых, для самого Саула, а потом и для всего народа. Только потому, что у человека не хватает ума поступать благоразумно. Поэтому, братья, вот книга Иисуса Навина 1:8. Хорошо, если мы этот текст будем знать наизусть. чтобы нам не просто как бы размышлять о Слове Божьем, но еще чтобы нам поучаться день и ночь, для того, чтобы самим в точности исполнять все, что в ней написано. Очень важно, братья. То есть читать Слово Божие с готовностью Ему повиноваться. Вот почему это написано, для чего это написано, что должно в моей жизни от этого измениться, как я должен относиться к работе, там, к заказчику, к ценообразованию, к брату, к сестре, к машине, к дому, к еде и вообще ко всему в своей жизни, к самому себе, к братьям, там, к Богу. Только Библия нас может научить благоразумию, братья. Еще текст Писания, послание к евреям 4:2. А чем ты можешь доказать, что нам принесло? Я так смотрю, мне кажется, никакой пользы не принесло. Кому пользу принесет, кому не принесет? Как тебя зовут?
Илья.
О, хорошее имя. Ты как громовержец должен нас убедить сейчас. То есть, кому Слово Божье принесет пользу? Ответь на этот вопрос. Тому, кто верит. Да? То есть, растворять верою – это поверить, так или нет, братья? То есть, Слово Божье принесет пользу тому, кто ему поверит. Так же, братья? Или вы не иначе думаете? То есть нерастворенная верою. То есть тем, кто слову не поверит, оно пользу не принесет. Поэтому у меня и записано – верить слову. То есть как правильно относиться к Слову Божьему? Все, что мы перечислили там, отлично, размышлять день и ночь, поучаться день и ночь. Но если ему не верить, братья, оно нам пользу не принесет. Я это часто привожу в пример и еще раз повторю, братья, что пришлось, один человек пригласил, чтобы помолились над ним об исцелении. Все, мы побеседовали, как бы можно было совершать молитву, просто я не знаю, ну, Бог просто побудил задать этот вопрос. Я не спрашиваю, а ты веришь, что Бог может исцелить? Он говорит, да. Я верю. Я верю, что Бог открывал глаза слепым, что Он прокаженных очищал. Ну все, мы обрадовались. Давай помолимся. А потом я говорю, а ты веришь, что тебя Бог может исцелить? Он говорит, нет. Подожди. Ты веришь, что Бог исцеляет? Верю. Веришь, что Бог может, ну как бы, ну, от любой болезни исцелить? Верю. А вот лично тебя... Так а для чего ты пригласил, позвал? А потому что говорят, что ты таблетки пьешь, к врачам ходишь, а пресвитеров не позовешь, чтобы помолились. Ты же член церкви. Вот он и позвал. Позвал не потому, что верит, а позвал для того, чтобы доказать тем, кто верит, что это не помогает, братья. Вот какая цель была у человека. То есть говорили ему, вот что ж ты не... А он скажет, ну я позвал, ну и что? И все равно надо идти в больницу. Поэтому, братья, если человек личной веры не имеет, слову не верит лично, то ему слово никакой пользы не принесет. Даже если он наизусть будет знать всю Библию. В жизни, вот мне пришлось встретиться с таким человеком, он Владимир себя называл, это не было его именем, но Владимиром называл. И он наизусть знал Библию. То есть, в общем-то, несколько человек с Библией в руках проверяли. Любой текст Писания надо было только начать. Из книги пророка Исаии, там, потом ему из книг малых пророков, из Евангелия, из посланий. То есть начало стиха только начинали, и он наизусть продолжал этот текст. Вот, и когда эта группа людей спросили, слушай, а как ты это? Он сказал, я вам откроюсь, вы мое имя знаете, я Владимир, я владыка мира Христос. Вот так сказал о себе этот человек. То есть, в общем-то, знание наизусть, оно никакой пользы может человеку не принести, только большее осуждение. Слово, правильно мы к нему относимся, если мы ему верим. Не только верим, что Бог в жизни Авраама это сделал, если мы верим, что Бог сегодня тот же, что и вчера. Он меня сегодня любит, Он от меня сегодня ждет и хочет святой жизни и так далее. Братья, еще нам нужно пару текстов прочитать. Это Псалом 118, стих 11. Дима, пожалуйста. Псалом 118, стих 11. Пожалуйста, Дима, что здесь говорится о том, как я должен относиться к Слову Божьему? Сокрыть в сердце, сохранить в сердце. Если своими словами, Дима, вот как это скрыть в сердце? Как бы Библия, она чуть побольше, хотя твоя, да, не больше, чем сердце. Но моя чуть побольше. Ага, то есть... Читать так, чтобы в жизни применить. Еще, братья, пожалуйста, сокрыть в сердце. Что здесь может иметься в виду? Да? Ну, сокрыть и сохранить. Я согласен, что это синонимы, но все-таки, да, Рома. Да, то есть сокрыть не просто прочитать, но Дима сказал, что прочитать так, чтобы понять, о чем речь идет, прочитать так, чтобы можно было это выполнить. Рома говорит, что еще сокрыть, то есть прочесть, услышать его, принять так, чтобы можно было воспользоваться. То есть не забросить, а именно сокрыть, как бы спрятать до нужного момента. Братья, я считаю, что речь больше здесь идет о том, чтобы нам учить наизусть тексты Писания. Вот Христос, который сокрыл в сердце своем, не в памяти только, братья. В памяти и в уме, и в сердце не одно и то же. Какой, ну как бы я вижу здесь оттенок. Вот в уме сокрыл, вот этот Владимир, о котором я рассказал, в уме у него это слово было. То есть надо только, ну как бы постучать, и он сразу выдавал. Но это было в уме. У Христа оно было в сердце. В чем разница, братья? Мы какой-то текст Писания знаем наизусть. Как человека, о котором я рассказал. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним. Это у него в уме. А в сердце что? А в сердце, братья, это наша воля. Вот люди написано, сказал в сердце своем. Что он в сердце сказал? Приближаются дни плача об отце, сказал Исав, и я Иакова убью. Вот что он сказал в сердце. То есть это была его воля, его желание, все, я сделаю вот так. Анания в сердце допустил мысль. Как в сердце допустил мысль? Вот за столько продал, скажем вот так. Тогда, когда наша мысль, она становится нашей волей, что я сделаю так. Вот это та мысль, которая находится в нашем сердце. И Слово Божие сокрыл в сердце. Это значит, я запомнил наизусть, так как Иисус Христос. И готов Ему повиноваться. Вот камни, скажи, пусть они сделаются хлебами. Не хлебом одним будет жить человек. А вот все царства мира, вот только поклонись. Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. И мы увидим, братья, что те люди, о которых Бог высоко отзывался древности, это как раз и были люди Божьего Слова. Те люди, у которых в сердце было сокрыто Божье Слово. Они оказались в плену, как эти отроки из книги Даниила. И они говорят, вот этого мы есть не будем. Потому что они в сердце положили не оскверняться. То же самое, как бы, ну, много примеров. То есть в сердце, братья, сокрыть, это значит запомнить, выучить наизусть и именно с целью практического применения. Или кому-то дать совет. Написано. Вот так написано. И последняя мысль, братья, из этого разряда, что, о чем нам сейчас полезно. Это книга Второзакония, 6 глава, с 6 до 9 стиха. То есть Псалом 118:11 я написал «сокрыть в сердце», а в скобочках я написал «учить наизусть, запоминать». Второзаконие, 6 глава, с 6 до 9 стиха. Три стиха, послушаем внимательно, братья. Вот здесь отношение к Слову Божьему. Пожалуйста, ты нам сделай вывод.
Ну, первый стих он повторяет мысль.
Угу. Да.
Вот. Здесь другая формулировка должна быть.
Другая, да, немножко другая. То есть вот здесь, если обобщить все, что здесь перечисляется, можно сделать один вывод важный. Нет, не может быть. Постарайся с текста. А ну, Паша. Что? Рассказывать людям, считаешь, Миша? Вот Миша говорит. Да, пожалуйста. Ага, в любой жизненной ситуации. Хорошо. Братья, ну, здесь мысль передачи есть. Но я хочу, мы же как бы здесь не мысль передачи стараемся, вот как лично я, мое отношение, да, пожалуйста. Хорошо. Братья, я вот, Миша нам сказал эту мысль, вот я ее немножко хочу, потому что он сказал то, что мне хотелось услышать. А это всегда правильно, да? Да будут слова в сердце твоем. Сергей сказал, что это Димина мысль здесь повторилась. Так же, да? Слова будут в сердце. А дальше, посмотрите. Говори о них. Ну, как бы рассказывать, рассуждать с кем-то об этих словах, тоже понятно. А дальше. Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, напиши на косяках дома твоего, напиши на воротах твоих. Вот Миша сказал, чтобы эти слова у нас были перед глазами. Братья, очень важно, Бог в древности еще людям сказал, что должна быть вот эта, ну, как бы, визуализация. Библии, они часто очень лежат закрытыми в наших домах. Мы прочитали и закрыли книгу. Раньше, в те времена, когда, ну, веровали мои родители, приняли крещение в церкви, то произошло в нашем доме перемена. У нас в доме стоял телевизор, этот телевизор исчез. А вместо телевизора появились на стенах тексты. Несколько текстов Писания. И в домах у верующих очень часто на стенах были тексты Писания. И одна из причин этого – это то, что в древности Бог сказал – напиши их. Напиши для чего? Для того, чтобы они были у тебя перед глазами. Братья, мы нуждаемся в напоминании. Это напоминание, оно нам пользу приносит. Бог еще сказал израильтянам об одежде. Вот на одежде кисточки сделайте. Они должны напоминать, что вы здесь странники, что вы пришельцы, что это не ваше постоянное место жительства. Они должны были людям напоминать о Боге, о небе, о настоящей цели странствий земных. Поэтому, братья, вот этот текст, Второзаконие 6:9, у меня написано «Напиши на косяках». Братья, сейчас в домах многих христиан, к сожалению, тексты Писания на стенке. Висят иногда красивые картины, суперкрасивые. Но текст Писания на стенке написать кажется нам не очень уместным почему-то. А это очень важно, братья. И это нужно для нас, и для наших детей, и для людей, которые оказываются в нашем доме. Это один из самых легких способов запомнить Слово Божие. Текст Писания, который я пошел учиться в первый класс, и учительница моя пришла к нам домой. А потом она пришла в школу и всему классу рассказала, что у него на стенке написано «Бог есть любовь». Вот. И вы знаете, хочешь не хочешь, это был очень хороший повод для того, чтобы ребенок рассказывал своим одноклассникам, детям о Боге, и что такое Бог, и почему Он есть любовь. Поэтому, братья, напиши на косяках, очень важно. Может быть, нам нужно делать где-то какие-то надписи для того, чтобы наша жизнь, она все-таки протекала в Божьем русле. Это правильное отношение к Божьему Слову, братья. Мы сейчас много перечислили, записали. Вы еще об этом порассуждайте. Вот так ли я отношусь к Божьему Слову, как оно учит? При правильном отношении к Слову Божьему, братья, мы получим от него максимальную пользу. Будем поступать благоразумно. Ну и так дальше. Братья, еще несколько хочу дать советов относительно того, как практически, Павел пишет, занимайся чтением. Какие советы я хочу дать, братья? Это по книге Библии. Я всегда об этом говорю. Кто-то пользуется Библией Гетца или какими-то другими Библиями. В общем-то, я предпочитаю, чтобы это была наша русская синодальная Библия. Легче всего. Иногда бывает трудность некоторая. Скажу, какая. Тот, кто пользуется Библией Гетце, некоторые тексты чуть-чуть там как бы звучат по-другому. И я с этим встречался. Когда брат выходит, проповедник, читает текст Писания, а ему кто-нибудь сестер из места подправляет. Ну, подправляет почему? Потому что привыкли к звучанию синодального текста. Вот я не скажу, что очень плохо, кто пользуется Библией от Гетце. Но скажу еще, какие трудности. Братья со мной в поездке, скажи слово. Хорошо, у меня я Библию не взял, я тебе дам Библию. Взял, ой, а у меня Библия не такая, вот я не могу найти текст Писания. Он помнит, что это на этой странице, там вверху, но уже в синодальной найти не может. Вот, и приходится целую компанию по розыску находить. У вас Гетцек, Библия у кого-то есть? Вот потому что проповедник такой. Ну, как панда, что надо вот только такую еду, которая только в Австралии где-то растет, и все, иначе не выживет. Поэтому, братья, как бы это тот инструмент, который есть везде. Еще раньше у меня была такая маленькая Библия, я подчеркивал, то есть мне нравилось. Были некоторые тексты Писания, которые мне сильно хотелось выделить. Но когда подчеркнутым оказалось почти все, братья, то, в принципе, это то же самое, как если не подчеркнутое все. Так же, да, братья? То есть найти, что именно я так сильно хотел выделить. Вот, и потом, я посчитал, что все-таки мой отец был более справедливым. То есть, братья, я не считаю грехом, если кто-то подчеркивает или какие-нибудь комментарии пишет там. В общем-то, я говорю, что когда-то я так делал. Но потом я перестал делать пометки или помарки в Библии. Вот, и, наверное, до этого 3 Библии у меня было такого формата. Вот, я там уже не делал никаких помарок. И я обнаружил, что, в общем-то, это тоже очень хорошо и удобно. Текст Писания, который, ну, как бы привлек мое внимание, который я считаю ценным или важным, он запоминается настолько хорошо, что, в принципе, никаких проблем не составляет его открыть и прочесть, показать другому человеку. То есть я посчитал, что лучше выучить наизусть и хорошенько запомнить, где он находится. Сейчас я не делаю пометки. Ну и я еще обнаружил, что лучше, если пометки делать карандашом, братья. Тогда Библия дольше у нас служит наша. Вот. И потом отношения, иногда люди, с которыми мы разговариваем, неверующие люди, они Библию в руки берут нашу Библию. Иногда это происходит где-нибудь на таможнях, на границах, и они тоже листают. И когда в ней столько помарок, такая она вся как бы внешне очень... Ну, с одной стороны, я радуюсь, видно, что эта Библия рабочая, что человек работает, что он там исследует, все и так дальше. А с другой стороны, как бы, ну, как будто не так сильно аккуратно он к ней относится. Поэтому, если люди посторонние берут, и они перелистывают нашу Библию, они видят, что, в общем-то, как бы этот человек относится к этому, как к чему-то важному, как к Божьему Слову. Поэтому я бы рекомендовал, братья, кто еще устойчиво не прилепился к чему-то, синодальной Библии, потому что это во всех церквях нашего братства, ну и вообще в большинстве здравых церквей в нашей стране пользуются синодальным переводом. Это правильно, братья. И удобно, и хорошо. Еще что сказал бы, братья, было бы хорошо, если бы мы приобрели привычку записывать. То есть кто-то из братьев ленится, я вижу, что, ну как бы считая себя небольшим писарем, и видно, что конспекты там, они помещаются ну, в виде одной строчки в течение дня. Может, это неплохо, человек считает, что у него очень хорошая память. Но есть такое высказывание, что плохой карандаш лучше хорошей памяти. И, в общем-то, я с этим согласен. То есть тогда, когда человек надеется на свою память, она подводит. И мы говорили о двух видах памяти, братья, что есть память акустическая, то, что мы слышим. А есть еще способность запоминать. Вот эта моторика, когда мы записываем что-то, очень легко запоминается. 2-3 раза переписал псалом от руки или стихотворение, и ты его уже знаешь наизусть. И если запнулся, легко вспомнить, братья, потому что ну, как бы вот эти движения руки, они помогают нашему мышлению. И еще об этой связи я слушал, рассказывал один доктор, он говорит, что те люди, например, пожилые люди, кто руками занимается мелкой работой, скажем, пожилые бабушки там вышивают, или вяжут. И он говорит, вот старики, кто занимается, ну, как бы, вот такими всякими мелкими, у них память и здравомыслие сохраняются гораздо дольше. Понятно, что он говорил о людях, ну, как бы, мирских, неверующих, как мы называем. Но есть связь, братья, вот между вот этими движениями наших пальцев, наших рук и между нашим мозгом, между нашей памятью, между нашим мышлением. Поэтому пренебрегать этим зачем? Вы прослушали, вы записали. Мы говорили, что можно получить через чтение Божьего Слова. Вы для себя записали. Я скажу, братья, что кто для себя записал, это для многих проповедей или для бесед будет основание и тема. Просто если вы будете в памяти запомнили вот эти тексты Писания. И если вам скажут, скажешь проповедь, скажу. О чем скажу? Можете просто братьям и сестрам нашим напомнить. Или этот текст Писания напиши на косяках. Как это можно сегодня сделать? Братья и сестры, вот Слово Божие, написано ли оно на косяках? То есть находится ли Слово Божие перед нашими глазами каждый день? А Моисей говорит, а ты о нем детям говори, ты детям покажи. Ты знаешь, почему вот так написано? Вот наши дети от рождения, они эти тексты Писания видят. Чтобы нам перед нашими глазами, может быть, не обязательно только физически, но еще и нарисовать картину, то, что мы говорили там о вагонах и прочем, рассказать историю Давида, рассказать историю Давида в пустыне, когда он пас овец. Вы скажете, ну там фактов мало, а домыслов много. Братья, для детей нужно так. Для них эти картины, они должны быть живыми. Поэтому напиши на косяках, это сделай вот визуально видимым. Чем пользоваться, братья? Ну, на герменевтике, это то, что братья дают советы, на гомилетиках. Я скажу, как бы, что я считаю полезным из литературы для людей, ну, не сильно. Есть у нас книжные черви, то есть братья такие, которые сами мне мешок советов надают. А есть те из нас, кто не так сильно склонен к чтению, к большим объемам и так дальше. Но, в общем-то, как бы, считаю полезным. Есть старый словарь, современник перевода нашей синодальной Библии. Это толковый словарь живого великорусского языка, Владимир Даль. Вот большинство слов, которые находятся в Библии, в этом словаре. Поскольку Библия переводилась все-таки в конце, в 1876 году, да, синодальный перевод был. То есть чуть раньше, лет на 20, на 30, есть некоторые Библии, которые уже чуть-чуть отличаются от синодального перевода Ветхим Заветом, но уже в то время были сделаны переводы. Вот в то время это был тот язык, на котором разговаривали, ну, в нашей стране, в России. Некоторые слова за это время претерпели изменения, некоторые понятия, к сожалению, сегодня, они уже исчезли в нашем языке. И не найдешь синонима. То есть само понятие, его уже в народе нет. Мы говорили об этих словах. Например, целомудрие. Не то, что слова нет в современном языке, это понятие исчезло. И поэтому можно в школе целый класс оставить и спросить, что это такое. И понятия об таком нету. Появились новые какие-то понятия, новые слова появились. А некоторые старые исчезли из обыденной речи эти слова, и, к сожалению, потерялись понятия. Да, Ожегов тоже неплохо. Да, но как бы это, мне кажется, что это более поздняя версия русского языка все-таки. Хотя тоже полезно. Это то, что полезно, братья. Но каким образом я еще пользуюсь? Не только в словаре посмотрел значение слова, но еще можно симфония. Полезно, братья. Но так когда-то папа мой сказал, что а ты сначала сам попробуй найди, а потом посмотри в симфонии, сколько ты не нашел еще. И я стал этим пользоваться. То есть тогда, когда мы ищем сначала без помощи симфонии, ну как бы без костылика, мы листаем Библию, мы вспоминаем. И если мы один раз нашли, мы несколько текстов Писания, которые вспомнили, написали, потом можно посмотреть по симфонии. Симфония помогает. Ну вот для того, чтобы значение слова правильное, иногда словарное значение слова, оно отличается от библейского. Мы можем перелистать Библию и найти слова, где, в каких текстах и как они употребляются. И смысл слова становится понятным даже без словаря. Ну, скажем, слово «мир», оно имеет несколько значений, и в Библии оно употребляется в нескольких значениях. И вот эти оттенки слова «мир», несколько значений, их можно найти в Библии без помощи словаря. Вот, но словарь в этом неплохой помощник. Поэтому симфония, словарь, они будут служить нам пособием. А еще, братья, это тетрадь или блокнот и карандаш. Это тоже то, что поможет нам в работе над Словом Божьим. Когда мы читаем, и нам встречается текст Писания, как озарение, вот это да. И нам кажется, все, я не забуду. Отличный текст, хорошая тема для проповеди. И вообще мысль интересная. Но мы закончили наше чтение до конца, главу там или... И потом думаем, а какой же текст, какой же... Такой яркий. Бывало такое, братья? Бывало, неоднократно. И мы потеряли, ну, как бывает, что деньги, да, положил, где же положил, и не нашел. Вроде бы и есть, и не можешь воспользоваться. Какая жалость. Поэтому, братья, минимум набор для проповедника – это тетрадь для того, чтобы записывать мысли, которые у нас при чтении Слова Божьего. Это симфония, ну и словарь, который нам поможет. Это необходимый минимум, братья. Если мы будем с этим работать каждый день, Бог благословит наш труд, и люди будут иметь благословение. Помолимся Господу в коротких молитвах, братья, пожалуйста.